только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди! События последнего времени вновь обострили вопрос. А каким же экономическим курсом идти России и как нам отстаивать суверенитет не только в экономике, но и в информационной среде? Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Андреем Петровичем Паршевым, который, кстати, 17 лет назад, в 99-м году, написал книгу, которую прочитал, наверное, каждый мыслящий человек. Книгу очень спорную, и называлась она «Почему Россия не Америка?». Вот, Андрей Петрович, о чем книга-то была?
Самое забавное, что книга была не про Америку. Это был маркетинговый ход издателей, и ход довольно удачный, название получилось. Книга-то была о России. Авторское ее название таким и было. Оно стало под заголовком «Книга для тех, кто остается в России». Дело-то в том, что в те времена и до сих пор существует в нашем обществе некоторое такое шапкозакидательское настроение, типа того, что достаточно принять правильные законы, и мы экономически рванем вперед, обгоним Америку и Китай, и все будет хорошо.
Да-да, особенно еще там Михаила Саакашвили пригласить, там и его команду грузинских реформаторов.
Вы
и
знаете, сразу все в то время рекламировался такой аргентинский какой-то там премьер Кавалло, насколько я помню.
Ну да, а потом вот. В 2002 году, по-моему, Аргентина был дефолт, да?
Ну, там много чего было интересного, и даже...
Книга-то о чем?
Книга о том, что необходимо учитывать наши конкретные условия. Это первое. Условия для хозяйствования у нас на самом деле не самые выгодные. Ну, тогда это
было... С точки зрения климата и географии.
Климат, география, причем это не какие-то общие, значит, моменты, там влияние на психологию, как иногда пишут. Проблема в уровне издержек. Просто вот тупой расчет издержек дает для нашей промышленности и особенно сельского хозяйства такую не совсем радостную картину. И второй момент – какая должна быть экономическая политика? А дело в том, что экономическая политика – это вещь, которая должна существовать. Если ее просто нет, и вот это называется либеральная модель, когда товары, услуги там, и прочее перемещаются свободно, наша экономика производящей никогда не станет. То есть необходима политика протекционизма. Само слово у меня в книге почти не употребляется.
Ну, понятно. А ведь в чем проблема-то? В том, что вот эту вашу книгу подняли на щит либералы, очень сильно, кстати, огрубив основной ваш посыл, и они говорили, вот смотрите, Паршев-то написал, невозможно ничего производить в России. Вот вы, у вас не было какой-то боли, когда вы следили за метаморфозами вашей идеи?
Вы знаете, вот как раз либералы-то, так скажем, не очень меня и эту книгу любили и любят. Причем, как я с некоторым удивлением узнал уже много позже, Андрей Илларионов в своем...
Бывший советник, да, в своем Владимира Владимировича
в начале нулевых. Кстати, по межстрановым сравнениям я считаю, что он хороший специалист. Вот. Он писал о том, что Чубайс требовал от Гайдара написать либеральный ответ на вот эту мою книгу. Но по выражению Илларионова, значит, Гайдар кинул, и Чубайса написал вместо этого книгу «Гибель империи». Что связано отчасти с тем, что действительно он, видимо, осознавал правоту того, что в книге написано.
Но смотрите, ведь за 17 лет довольно много изменилось. Например, появилось такое явление, как дата-центры. Причем, вы знаете, дата-центры – это сервера, где хранятся данные ВКонтакте, Facebook, YouTube, ну, все крупнейшие интернет-компании. И вот вы знаете, в каких странах строятся дата-центры?
Но где только не строятся, в том числе и у нас.
Они строятся в северных странах.
Вот.
Потому что для охлаждения серверов нужно очень много энергии. Поэтому дата-центры выгодно строить в Исландии, в Гренландии, в Норвегии очень много дата-центров. И в России они начали строиться. Вот это только один пример.
Дело в том, что, ну, это в книге написано, проблема-то ведь не только в том, что у нас средняя температура низкая, причем средняя действительно. Проблема-то в том, что у нас, скажем, за сутки температура может измениться больше, чем на 20 градусов.
Амплитуда.
Да, то есть ни в какой там Исландии и близко такого нет. То есть там в Исландии зимняя температура средняя 0, летняя плюс 12, насколько я помню, в районе Рейкьявика. То есть нет колебаний. И это общая, так сказать, вот наша проблема. То есть есть некие технологические процессы, для которых желательно холодная, значит, погода. Их очень мало, но они есть. Но проблема вот в нашем... Ну, как помним, один из блэкаутов у нас был летом, как раз во время сильной жары.
2005 года.
Лет. Да, когда там подохло какое-то несусветное количество кур на птицефабриках, которые только за счет энергии, в общем, и могут летом, так сказать, существовать, когда вентиляция работает. То есть... Тут что надо только иметь в виду, что есть очень много факторов, которые влияют на выгодность любого производства. И климатический фактор, как и географический, то есть, ну, средние большие расстояния между населенными пунктами, соответственно, между там, производственными точками, это фактор не всегда самый важный, но он, правда, самый неустранимый. Вот есть у него вот такая беда. Есть, кроме этого, еще и другие факторы, по которым мы тоже не выигрываем.
Ну, о том, как же устранить этот неустранимый фактор, мы поговорим в следующем блоке. С нами Андрей Паршев, человек, который написал культовые для некоторых людей книги «Почему Россия не Америка» и «Почему Америка наступает». Это «Комсомольская правда» в студии Эдварда Чесноков. Оставайтесь с нами, потому что дальше будет еще интереснее.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях публицист Андрей Паршев. И обсуждаем мы не только то, почему Россия не Америка. Это название книги Андрея Паршева. Но и то, какие же протекционистские меры нам надо принимать, чтобы нашу промышленность защитить. Кстати, а какие?
Есть некоторые общие принципы протекционизма, они известны с 19 века, и они активно использовались во время первой нашей индустриализации при Александре III. Ну, принцип простой. На готовые товары накладывается некая повышенная пошлина, на все, что нужно для производства, то есть сырье и оборудование, пошлин нет, или они крайне невысоки. При экспорте обратная ситуация, то есть сырье стараются не давать вывозить нашим производителям, а готовая продукция, экспорт готовой продукции поощряется. Это общие принципы, и все через этот этап протекционизма прошли. В свое время этим занималась Англия, пока не заняла лидирующее положение.
Мастерская мира.
Мастерская мира. Потом Соединенные Штаты, довольно долго это была протекционистская держава. Когда они заняли лидирующее положение, они стали, наоборот, пропагандировать и продвигать
политику открытых дверей.
Политику открытых дверей, такую, да, либеральную. Китай также до сих пор во многих отношениях является страной протекционистской.
Ну, смотрите, вот вы говорите протекционизм. А нет ли опасности, что наши уважаемые бизнесмены развернут здесь заводы по отверточной сборке, будут возить автомобили, надувать их шины воздухом и вот это под видом готового товара продавать?
Именно это у нас и происходило, когда к нам завозили машинокомплекты в виде, ну, скажем, там машина, не буду называть марки, со снятыми колесами, и, значит, отдельно колеса. Затем у нас эти... и бамперы, по-моему, еще. Затем это все прикручивалось обратно, называлось сборочным производством. Есть вот для этого нужно развитое законодательство, которое как раз и определяет, что является отверточной сборкой, какой уровень локализации, значит, должен быть достигнут, какие наказания должны быть, если этой локализации, то есть, ну, замены местными деталями, так сказать, какие наказания вот за это должны существовать, потому что иначе так, вроде как, с одной стороны, там, в 90-е годы такой был, по-моему, даже, что вроде бы говорили этим вот товарищам, что вот вы должны переходить на нашу продукцию, на наши комплектующие, но никаких наказаний за нарушение не было предусмотрено. И это дело непростое. На самом деле, вот что касается нашего автопрома, как можно было растянуть всю вот эту эпопею до, ну, вот с начала реформ до нынешнего времени, не добившись там приемлемого качества комплектующих. Вот сейчас немножко там чуть-чуть получше, но вот меня это поражает. То есть, к сожалению, у нас высшее руководство все-таки слишком надеялось на эту невидимую руку рынка, которая в наших условиях работает немножко не в ту сторону.
Ну, кстати, вот есть Ярославский моторный завод, и его двигатели закупают на Мерседесе. То есть не у нас закупают двигатели Мерседеса, а Мерседес закупает наши двигатели. То есть что-то там происходит?
Ну, почему? У нас есть вообще вещи мирового уровня. У нас вот, например, в... по-моему, в Свердловской области вот есть предприятие, где делают колеса для Боинга, Эрбаса.
И элементы шасси.
Колеса, и колеса, в частности. Причем это очень, ну, такая ВСМПО, такие, очень обидно, они прекратили выпуск великолепных совершенно вот колесных дисков для автомобилей просто потому, что загружены заказами выше своих возможностей. Да, могут делать, но вот всегда надо понимать, что не все, что можно сделать, получается экономически выгодно. Вот это вот главная проблема. То есть всегда надо считать издержки, которые... И этот подсчет бывает чаще всего не в нашу пользу для инвестора, которому совершенно все равно, где размещать свои производства.
У нас в гостях публицист Андрей Паршев, и вот я хочу задать все-таки важнейший вопрос. Так что, автаркия закрываться, да, как Япония в конце средних веков, как Китай, или все-таки нет?
Ну, вот, как я уже говорил, есть примеры стран, которые прибегали к протекционизму, вот, и добились хороших результатов, в отличие там, от каких-то других. Эти примеры – это Соединенные Штаты в 19 веке и Китай в 20-м. Вот, как бы, это ответ на этот вопрос. Но автаркия, конечно, она и невозможна. И самое главное, что она экономически невыгодна, потому что производить все самому – это ты автоматически сваливаешься в мелкосерийность, а мелкосерийность всегда дорога. Для устойчивого развития какого-то внутреннего рынка за счет своих ресурсов, ну, по некоторым подсчетам, нужно иметь рынок там объемом где-то 400 миллионов человек.
Ну, Вассерман говорил 250-300.
Ну, вот это как раз с Вассерманом на эту тему как-то и беседовали. Вот он немножко снизил оценки. Но, тем не менее, чем больше, тем лучше. Вот это, в общем-то, всем понятно. Для нас, кстати, это большая проблема, потому что мы имеем в качестве такого геополитического союзника Китай, причем, по большому счету, мы всегда его имели союзником, даже несмотря на конфликтные ситуации. Вот. Но проблема в том, что для развития своей промышленности нам надо отгораживаться отчасти от Китая.
Хорошо. Вот Евразийское экономическое пространство, где почти 200 миллионов проживает, это то, о чем вы говорите?
Самое неприятное, что это, скажем, правило этого объединения либо совпадают с правилами ВТО, которые для нас невыгодны, либо противоречат им. То есть, вот одновременно быть членом ВТО и членом евразийского пространства, тогда как-то не получается. То есть, там возникает некий конфликт нормативных актов.
Ну, хорошо, все-таки экономическую-то выгоду Евразес приносит?
Ну, в общем, любое экономическое объединение может приносить потенциально выгоду.
Нет, может. Так приносит или не приносит?
Ну, у нас есть некая проблема, что мы, например, объединяемся с Казахстаном, но надо понимать, это тоже сырьевая держава. Вот. То есть, у нас такое объединение получается сырьевиков. Поэтому я бы не сказал, что это объединение такое самодостаточное полностью. То есть, его надо очень серьезно чем-то дополнять. Может быть, каким-то экономическим соглашением, например, с Китаем.
Угу. Вы, помимо культовой книги «Почему Россия не Америка», написали, уважаемый Андрей Петрович, и другую книгу «Почему Америка наступает». Вот почему она наступает-то?
Вы знаете, это был период правления Бушей в Соединенных Штатах. А книга была достаточно по тем временам, не то чтобы проходная, она к определенному событию писалась. Тогда обсуждалось, будет ли война на Ближнем Востоке и будет ли вторжение Соединенных Штатов.
Это было в 2002 году.
Совершенно верно, да. И я успел написать за полгода до вторжения, где объяснял, что вторжение будет обязательно. И, в общем, успел ее выпустить.
А все-таки почему Америка-то наступает?
Значит, в данном случае это была, оценка, построена просто на оценке тенденции в потреблении энергии. И, я примерно так предположил, какие задачи Соединенные Штаты решают на тот момент. А именно поставить под контроль источники углеводородов в то время. В общем, это им удалось, надо сказать. Что сейчас они контролируют практически все, больше половины углеводородов. И все. Это была такая задача. Она сейчас как-то решена, и дальше, может быть, уже какие-то другие мотивы американской политики.
В нашей студии Андрей Паршев, и в следующем блоке он расскажет, как же нам отстоять свой информационный суверенитет на примере мультипортала km.ru. Оставайтесь с нами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях публицист Андрей Паршев, и вот вы еще и редактор портала km.ru. Вот скажите, Андрей Петрович, как же так получилось, что Россия оказалась единственной страной, которая создала свои альтернативы Гуглу, Фейсбуку? Да, в Китае, в Иране тоже есть свои поисковики и соцсети, но они там существуют, потому что рынок протекционистски закрыт. А вот у нас-то как в условиях конкуренции это получилось?
Я считаю, что вообще это, ну, если мы так начнем перечислять достижения наши, я считаю, что самым большим достижением является как раз создание таких вот наших российских информационных порталов и ресурсов. Ну, это, наверное, может быть, РТ, это в первую очередь.
Что? Russia Today.
Russia Today, да. Вот. Ну, при этом, как мне, как вот редактору КМа, приходится иногда общаться и даже и с иностранцами, с удивлением узнаешь, что они, используя переводчики, интересуются и читают и наши российские ресурсы, и даже, ну, такие наиболее популярные живые журналы. Например, по событиям на Украине, так сказать, там есть у нас известные патриотические ресурсы, которые, как ни странно, читают и американцы.
Потому что альтернативная точка зрения.
Да, причем не просто альтернативная точка зрения. Вот, знаете, вот, ну, сам вот наш ресурс, КМ, это означает Кирилл и Мефодий. То есть, у него немножко такая направленность.
Первоучителя славянские.
Первоучителя славянские. То есть, для нас всегда интересна тема, что происходит и в славянских странах, и что происходит в культуре. Но, действительно, все это завязано на мировую политику. И вот проблема, действительно, поиска контента, который не идет через некие информационные проекты западные, это огромная проблема. Вот, то есть приходится действительно искать и лазить по ресурсам и вот тех стран, которые вы перечислили. То есть есть своя правда и у Ирана, есть своя правда у Китая. Вот, и самое главное, есть какой-то свой взгляд на мир. Ну, приходится, соответственно, фильтровать. Кроме того, особенность современного мира, что во многом блогеры, так сказать, идут впереди таких больших средств массовой информации, вот, и на них надо обращать самое серьезное внимание.
Ну, смотрите, вот, Андрей Петрович, вот есть же огромное количество у нас в Рунете таких мультипорталов: Яндекс, Рамблер, Mail.ru, там Апорт еще был. Вот почему пользователь-то именно на ваш портал должен прийти, KM.ru?
Ну, вот это вот как раз интересный момент. Вот оказывается, что есть такая неопределенная вещь, как некая позиция. Если она имеется у ресурса, то это привлекает. Ну, естественно, все это выражается в отборе материала.
Вот ваша позиция в чем? Она какая?
Знаете, иногда нас называют, что такой антизападный ресурс. Не совсем так. То есть мы стараемся все-таки искать и давать материалы, которые говорят о наших интересах. Вот согласно этому известному высказыванию Пальмерстона, да, насчет Англии, что нет постоянных друзей и врагов, есть постоянные интересы. И то, что ложится вот в эту тему, она на самом деле обширная. Что для нас выгодно, что невыгодно. Что мы делаем просто потому, что смотрим на Запад, а это своего рода религия, вот эта вот любовь к Западу. Очень часто она выглядит иррационально. Вот. А что мы делаем именно вот в наших интересах? Ну, и вот, как оказывается, люди очень хорошо понимают разницу. Сразу хочу сказать, очень тяжело, конечно, соревноваться с новостными агентствами, потому что желание новостей, тяга к новостям – это сильнейший мотив у каждого человека. Вот. Но иметь такую новостную службу хотя бы, как вот у вас, например...
В «Комсомольской правде».
В «Комсомольской правде», да. Это, так сказать, является, конечно, моей мечтой. Но понятно, что это тяжело.
Но смотрите, вот в последнее время возникли предложения. А давайте агрегаторы новостей, такие как Яндекс новости, Google новости, приравняем к СМИ, чтобы они несли ответственность, как СМИ, зарегистрированные за то, что оно публикует. Вот у вас какая позиция на этот счет?
Ну, вы знаете, вот мы-то СМИ зарегистрированы, и, в общем, нам приходится иногда нести некоторую ответственность за наши ошибки, ну, так... случается. То, например, там в каком-нибудь в виде сюжета там фоном какой-то текст проходит.
Нецензурный.
Который, да, который мы не заметили. Вот, а у нас-то там, так сказать, определенная возрастная категория. Вы знаете, а почему, собственно говоря, существует вообще вот эта разница между...
агрегаторами
и СМИ. Собственно, почему? Вот, ну, как бы, если мы посмотрим в суть дела, если мы считаем, что вот СМИ, вот они такие, должны нести ответственность, ну, если мы вот это принимаем, значит, почему агрегаторы? Это, знаете, как в свое время, там, когда хотели запретить товарно-сырьевые биржи, значит, ну, там сделали вывеску на следующий день. Товарно-сырьевая биржа. Угу. Вот, вот вроде как, вот видите, биржи запретили. Ну, так,
то есть, ваша позиция, что все-таки Яндекс новости и Google новости, они должны быть приравнены как СМИ?
Скажем так, права и обязанности должны быть одинаковые. Вот, я не про то, что их надо запретить, или нас надо запретить, потому что то тоже...
Зачем вообще кого-то запрещать?
Да, зачем кого-то... Но я считаю, что права и обязанности должны быть одинаковы.
Угу. Ну, смотрите, вот вы сказали, что у вас есть своя позиция, да, у мультипортала КМРУ, которая отличается от позиции того же Гугла. Это ваше право. Но, то есть, я правильно понимаю, что вы результаты поисковой выдачи у вас на портале тоже фильтруете?
Нет, нет. У нас поиск, если что-то к нам попало... то оно, естественно, выдается обязательно по поиску. Причем иногда некоторые вещи, как ищешь через большие поисковики, и с удивлением находишь в своих же архивах. Единственный случай, когда нам приходится что-то удалять, это какие-то бывают судебные дела, связанные с тем, ну, там... 15 лет назад, там, 12 лет назад кого-то задержали на границе, а потом выяснилось, что он невиновен. А у нас было об этом информационное сообщение. Ну, вот такие вещи приходится удалить. Это единичный случай.
Угу. Хорошо. А вот пресловутый законопроект о цифровом забвении, да, когда вот кто-то написал 10 лет назад, что вы там алименты не платите, а потом вы их стали платить, но запись осталась. Вот вы этот законопроект поддерживаете?
Значит, мы... Ну, тут вопрос сложный, потому что действительно это, в общем, вот вопрос конфликта со свободой информации. Понимаете, это, ну, скажем так, я считаю, что если что-то было, ну, знаете, как вот у нас говорит, что там судимость там гасится через сколько-то лет. Но вот, скажем, для кадровика, если он там берет человека на работу в детский сад и выясняет, что 9 лет назад он там был судим за педофилию, понимаете, это, в общем, значимая информация. Но это я так, сами понимаете, утрирую. Uh-huh. Вот. Поэтому даже вот когда нам судом, по суду, так сказать, точнее, по обращению суда или там, значит, адвокатов приходится вот удалять какой-то такой компрометирующий материал...
Из поисковой выдачи.
Из архивов вообще, uh-huh. да. Вот. Ну, естественно, после этого... Кстати сказать, они в результате по поиску иногда почему-то всплывают, а уже 404, так сказать. Но это вот с болью в сердце приходится делать. Понимаете, документы все-таки должны храниться, я считаю. Даже и, может быть, кому-то неприятные.
Угу. Но все-таки вот у вас же там еще и почта есть, да, на КМРУ. Вы все-таки не ответили-то на главный вопрос. Вот почему я должен завести аккаунт не на Mail.ru, не на Яндексе, не на Гугле, не на Рамблере, не на Hotmail, не на Yahoo, а на КМРУ?
Ну, вы знаете, нет, это я, к сожалению, не могу рекламировать нашу почту. Ее угу. просто, ну, возможности немножко ограничены угу. по сравнению с другими. Хотя я ее очень люблю, но вот, как бы сказать, это вот недобросовестной рекламы не хотел бы. люблю, пользуюсь, но пусть, как бы сказать, пользователь сам принимает решение, какой...
То есть у редактора КМРУ почта на КМРУ все-таки?
Ну, есть и на КМРУ, у меня на разных ресурсах, потому что не со всякой почты, например, можно зарегистрироваться, к вопросу об информационной политике. То есть регистрируешься на каком-нибудь американском форуме и с российской почтой, например, это не получается.
Вот даже так.
Да, да.
Ну, кстати, почему бы не предложить уважаемым депутатам сделать такие же ограничения для наших форумов, чтобы с почты на российском домене зарегистрироваться там можно было, а с других не моги.
Вы знаете, мы очень хотели бы, и технически это можно. Ну, вот у нас есть довольно интересная вещь, это вот комментарии. Причем у нас комментарии почти не модерируются. Вот давать, как на некоторых украинских ресурсах, флажок, откуда человек пишет. Вот.
Ну, это много где есть. Да. Кстати, у нас в «Комсомольской правде» в комментариях к нашему сайту это есть. Да. Это один из инструментов информационного суверенитета.
Чтобы понимать.
Благодарю вас. С нами был Андрей Паршев, главный редактор мультипортала km.ru. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».